Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Американский роман 21 века». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Джонатан Фрэнзен. «Свобода». Черчилляда. Стиль великого политика. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Картинки с выставки. Отто Дикс и «Золотое поколение Веймарской Германии». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Пекарь Кэрол Додж. Ни один роман, если не считать Гарри Поттера, не ждали с таким нетерпением, как «Свободу» Джонатана Фрэнзена. Особенно после того, как этим августом первым читателем этой книги стал президент Обама, взявший роман в отпуск. Как только «Свобода» добралась до магазинов, обыкновенных и электронных, она сразу же оказалась бестселлером. Важнее коммерческого успеха, однако, отзывы критиков. Почти единогласно они провозгласили «Свободу» первым большим романом 21 века, достойным ответом литературы на вызов 11 сентября и возвращением надежды на то, что жанр романа не умер. Последнее именно то, что хотел услышать автор больше всего. В середине 90-х он прославился эссе, напечатанным в высоколобом журнале «Harper's». В нем Фрэнзен оплакивал потерю читателя. Аудитория, писала, не хочет больше читать больших социальных романов, но только в них общество способно подвергнуть себя самоанализу. Без романов, таких как писали Диккенс, Флобер и Толстой, мы останемся без языка и зеркала. В этом смысле ничего не изменилось. И романы по-прежнему нужны. Поэтому, заключил Фрэнзен, серьезный писатель должен работать над таким романом, даже если он не может рассчитывать на внимание читателя. Романы нужны и точка. Плодом этого дерзкого и отчаянного противостояния моде стал выношенный за годы упорного труда роман «Свобода». Это, несомненно, важная и отважная попытка развернуть литературу от нон-фикшн и постмодернизма к более традиционному опыту нарации. Фрэнзен пишет семейную сагу, если угодно мыльную оперу, но в том смысле, в котором к ней можно отнести и «Войну и мир». При этом Фрэнзен разработал особую форму повествования – неявный внутренний монолог слегка ироничного, всезнающего рассказчика. По мастерству эта проза напоминает мне Вирджинию Вулф, но без ее излишней камерности, по яркости, и об этом говорят все критики, Скотта Фицджеральда. И все же самый важный замысел. Фрэнзен хочет показать Америку 21 века, Америку, какой она стала после 11 сентября, в эпоху младшего Буша и Иракской войны, то есть сегодняшнюю Америку. Впервые я читаю книгу про свое время, книгу, в которой узнаю каждую деталь, каждую черту, каждую мелочь политического, культурного, этического пейзажа. Пока не прошло время, трудно сказать, останется ли «Свобода» Фрэнзена первой классикой 21 века, как ей пророчат критики. Но ясно, что каждому, кто хочет понять, чем живет Америка сегодня, необходимо прочесть эту книгу. Она не врет. Ну а теперь о романе Фрэнзена и его рецензентах расскажет ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
В рецензии на новый роман Джонатана Фрэнзена «Свобода» известный критик, редактор книжного обозрения газеты «Нью-Йорк Таймс» Сэм Танненхаус прямо назвал эту книгу шедевром американской художественной литературы. Такое заявление – большая редкость в заключениях американских критиков, чей обычный тон – бесстрастная объективность. Название романа «Свобода» не носит социального характера. Речь идет о свободе персональной.
Когда мы страстно пытаемся обрести личную свободу, мы непременно приходим в столкновение с другими людьми, которые делают ту же попытку. И почти всегда их свобода ограничивает нашу. Поэтому нет ничего странного в том, что люди, стремящиеся к безграничной свободе, обречены или на одиночество, или, когда их надежда скисает, на мизантропию и озлобление. Мечта о свободе скисает, потому что, как правило, для ее исполнения мало следовать своему принципу. Его еще должны принять другие люди. Только они могут утвердить вашу мечту, дать ей законную силу.
Постоянное столкновение воль и сил в осуществлении личной свободы с наибольшей пронзительностью и наглядностью проявляется в семейных отношениях, в которых орбиты человеческих жизней проходят в самой тесной близости. Но там же эта борьба идет и с наиболее разнообразными вариантами, и с неожиданными изменениями в перевесе сил. Семейные романы – основной жанр английской литературы прошлого. Но в наши дни, пишет рецензент Танненхаус, это практически жанр одного Джонатана Фрэнзена. Герои романа «Свобода» супруги Уолтер и Патти Берглундс, американские суперлибералы, поначалу кажутся карикатурными.
Патти – солнечный переносчик светской пыльцы, приветливая пчелка, жужжащая у дверей соседских домов с бумажной тарелкой печенья или с поздравительной открыткой, или с букетиком ландышей в вазочке из магазина «Армии спасения». Уолтер – адвокат, часто защищает бесплатно бедных клиентов и ездит на работу на велосипеде, чтобы не загрязнять окружающую среду. По словам завистливых соседей, стоящих на ступень ниже золотой пары, с берлунгцами всегда было что-то не в порядке. Они либералы того сорта, который стыдится своего богатства, и чтобы им его простили, они сами прощают всех. У них не хватило смелости принять свои привилегии.
В этих недобрых словах зерно правды. Что-то было не в порядке. Образцово-показательные берглунцы прямиком шли к катастрофе, но не из-за личных своих качеств, а из-за святой веры в тенденцию, которой постепенно поддавались и сами их соседи, и вообще вся образованная Америка.
Тысячи американских пар превращают свой дом в цитадель принципов, а жизнь – в череду благородных ритуалов, в которых все, вплоть до деталей детского обихода, превращается в социальные проблемы. Не загрязняют ли окружающую среду одноразовые подгузники? Несомнительно ли политическая честность организации бойскаутов? Изнурительная осада каждого дня героически завершается отдыхом под звуки знаковой песни «Луна спокойной ночи» и наградой, выданной самим себе в виде бокала «Зинфандел».
Доводя эту тенденцию до крайности, Уолтер, муж героини, к концу романа в паре с техасским богачом выселяют с вершины холма в Западной Вирджинии 200 бедных семей, чьи предки жили там веками, чтобы устроить заповедник певчих птиц, поголовье которых заметно уменьшается. Рецензент Танненхаус подмечает:
«Фрэнзен уловил явный парадокс американского либерализма. Тот факт, что ежедневной жизнью тысяч либералов руководят некие теоретические установления, которые кажутся важными и само собой разумеющимися в их кругу, но делают их беспомощными при первом серьезном конфликте с людьми, которые понятия не имеют об этих установлениях».
И в этих конфликтах герои романа теряют карикатурную легкость и приобретают тяжесть и опасность реальных людей. Любовь и секс, естественно, занимают большое место в романе о свободе. Фрэнзен считает секс одним из главных компонентов личной свободы. Однако, не в пример большинству современных писателей, Фрэнзен поразительно естественен в описаниях любовных сцен, полон искреннего любопытства к психологическим тайнам женской чувственной избирательности. А главное, в основе его отношения к сексу лежит чувство, совсем как в старой доброй литературе. Интересно, что в любовной линии Патти и Ричарда Катца, друга ее мужа, немалую роль играет роман «Война и мир», который в это время читает Патти. Ту главу, в которой Анатоль Курагин соблазняет Наташу Ростову. Эта сцена служит Патти мудрым предостережением, которому она, естественно, не следует.
Даже величайшая литература не в силах спасти нас от самих себя, потому что ничто не может пересилить порывы к свободе.
Но обретающие свободу герои Фрэнзена попадают из одной ловушки в другую. Из ловушки несвободы в ловушку смятения чувств и путаницы убеждений. Опять же, как в старой доброй литературе. Недаром рецензент пишет, что оба романа Фрэнзена, «Поправки» 2001 года и «Свобода» 2010, поднялись из руин великой литературы, как обновленный жанр, которым может стать роман будущего, если он скинет с себя удавку постмодернизма. Эту удавку ярко описал критик Джеймс Вуд в определении типичных произведений постмодернизма.
Это захватывающие книги, чьи авторы знают немыслимое множество вещей. Лучший рецепт приготовления рыбы по-индонезийски, особенности звучания тромбона, историю карикатуры, но ничего не знают о предмете под названием «человеческое существо».
В романах Фрэнзена тоже нет недостатков информации, но она течет, по образному выражению рецензента Танненхауза, по артериям сюжетного повествования, как у Диккенса, Джеймса, Толстого, Манна. Фрэнзен занят внутренней жизнью героев, но при этом щедро описывает ее пересечение с миром внешним. Очень любопытен отзыв о романе «Свобода» критика журнала «Нью-Йорк» Сэма Андерсона.
На первый взгляд, это эпопея в духе соцреализма, трагедия семейного микрокосмоса, пожираемого анакондой современности. Книга, наверное, была бы невыносима, если бы не то обстоятельство, что ее автор гений. Он обладает умением, характерным только для классиков, создать реальную жизнь, заставить нас верить, что все воплощения его идей – это живые люди из плоти и крови, люди, которых мы можем любить, жалеть, ненавидеть и встретить в супермаркете. Они бьют нас по тем же больным местам, по которым бьют друзья, дети, родители и любовники.
Остается добавить, что разница между чтением Френдзена и пересказом его романов похожа на разницу между ярким сном и попыткой его пересказа за обеденным столом. Так что читайте. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out, baby? And then the wind just starts to move outside the door. They follow me home at good night. Moon now all the sun hits like a sword. I'm at the door. No one went into sun till I say. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В этом году «Свободный мир» отмечает своеобразную годовщину – 70-летие битвы за Англию. Особенность того исторического 1940 года заключалась, конечно, в том, что во всей Европе, поделенной между двумя диктаторами – Гитлером и Сталином, одна Британия сопротивлялась тоталитарной волне. В сущности, это была последняя у крышки гроба проверка демократии. Именно так понимал эти события и главный герой Уинстон Черчилль. В связи с юбилеем по обе стороны океана вышло много новых публикаций, связанных с его именем. Но мы остановились не на политическом, а на стилистическом аспекте. Черчилль как автор. Мне эта тема стала особенно близка с тех пор, как я прочел его восхитительную книгу «Мои ранние годы». В сущности, это приключенческая книга. Вспомним, что Черчилль по образованию был кавалеристом и провел молодость в самых экзотических и горячих точках планеты. Неудивительно, что его мемуары напоминают Хаггарда, только написаны они иначе, с тонким юмором и очаровательными, очень английскими подробностями. Жалко, что эту книгу до сих пор не выпустили по-русски, хотя над ее переводом работал недавно скончавшийся замечательный переводчик Владимир Харитонов. Литературная манера Черчилля расцвела в его речах военного времени. Сам он говорил, что дал рык британскому льву. Именно этой звездной паре Черчилля посвятил большую статью постоянный автор «Нью-Йоркера» Адам Гопник. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить наших слушателей с этим материалом. Прошу вас, Володя.
Дело в том, что продолжают выходить книги об этом замечательном человеке буквально одна за другой. И в Америке, и во всем мире. И эта статья, название которой можно перевести как «Звездный час», возвращает нас к трудам и дням великого человека Уинстона Черчилля. Начнем с конца. Вот как звучит последний абзац статьи. Наиболее впечатляющим в наследии Черчилля было то, что он никогда не заигрывал с внепарламентскими движениями или антилиберальными идеями. В течение всей жизни, включая годы, когда парламент считался обманом и глупостью, он был привержен закону и традиции. Он неизменно целовал руку королеве Англии и принимал волеизъявления народа без жалоб. После своего триумфа во время войны он принял вотум недоверия, претерпел глупый парламентский критицизм и оставил свой пост премьера. Непреклонный монархист, романтик и одновременно трезвый умный политик. Таким был Уинстон Черчилль.
Володя, сейчас, когда вы говорили о приверженности Черчилля демократическим традициям, я вспомнил его, наверное, самый знаменитый афоризм: «Демократия худшая из возможных форм правления, не считая всех остальных».
О да, он был мастером ораторского искусства и в частности, афористического. Мне лично очень нравится на тему демократии такой. Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем. Или вот, очень понятный советскому человеку. Врожденный порог капитализма – неравное распределение благ. Врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты. Кстати, в статье Адама Гопника много уделено как раз рассказ ораторскому искусству Черчилля.
Еще бы, Нобелевская премия была присуждена ему в том числе и за это. Сам-то Черчилль хотел получить Нобелевскую премию мира, но ему досталось именно по литературе, в том числе, конечно, и потому, что лучше его оратора в 20 веке не было.
В 1953 году Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе за высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности. Великолепные речи Черчилля, по мнению любителей политики и английской литературы, значительно превосходят его книги. Его соотечественник и тоже Нобелевский лауреат, романист Уильям Голдинг, как-то заметил, Черчилль получил Нобелевскую премию за свои страстные филиппики, пример отваги и непреклонности. Его поэзия «Факта» изменила историю.
Что ж, дела и речи Уинстона Черчилля действительно изменили и мир, и историю этого мира. Великобритания чтит этого человека, и, по мнению многих, это самый выдающийся политик Англии всего 20 века.
И ее лучший оратор. Интересно, что в молодости, в пору учебы в военной школе, он испытывал комплекс неполноценности из-за отсутствия университетского образования и сожалел о нехватке опыта произнесения речей на публике, которую он получил бы на практических занятиях в университете. Кроме того, он немного сшепелявил и заикался, поэтому с самого начала писал тексты своих выступлений таким образом, чтобы избегать многих речевых оборотов, дававшихся ему с трудом. Он занимался с логопедами, он упражнялся перед зеркалом в произношении и жестикуляции, пока не овладел ими в совершенстве. Иногда он неделями составлял речи, оттачивая и совершенствуя их, и в результате выработал собственный уникальный стиль. Надо сказать, что лексический запас Черчилля был чрезвычайно высок. Тексты выступлений удивляли изобретательной игрой слов, аллитерациями, яркими образами и метафорами.
Его любимым образцом был Гиббон, его «Падение Рима». Он перечитывал эту книгу и считал, что это лучший образец риторики, который только может быть доступен политику. Однако, может быть, именно поэтому стиль речи и манера выражаться Черчилля не всегда соответствовали духу времени.
Совершенно верно, не всегда. Дело в том, что он никогда не был пуританином в своих орнаментальных и театральных речах. Но это было именно то, что требовалось, когда наступил час испытаний. А час испытаний наступил в 40-м году, когда уже началась Вторая мировая война, и Черчилль был премьер-министром. Его речи этого периода замечательны. Выразительные и жесткие концовки, идеи, основанные на традиции древнего народа, старомодные пассажи, архаические поэтические аллюзии с ссылкой на короля Артура, с цитированием Шекспира. И все это, как ни странно, работало и поднимало нацию. Ну вот его знаменитые слова той поры. «Говорю членам палаты, как уже сказал министрам, которые вошли в новое правительство, мне нечего предложить вам, кроме крови, тяжкого труда, слез и пота. Впереди у нас суровейшие испытания. Впереди у нас многие-многие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, какова наша политика? Отвечаю, вести войну на земле, на море и в воздухе. Вести войну на пределе своих возможностей и сил, дарованных нам Господом, против чудовищного тирана, равного которому не было среди самых жутких и гнусных преступников в истории человечества».
Тут еще надо учесть контекст. Только что пала Франция, и Великобритания оказалась перед угрозой германского вторжения.
И Черчилль был убежден, что вторжение начнется с воздуха. Свидетельством тому его слова. «Я предвижу подвиги наших боевых летчиков. Победа любой ценой. Победа вопреки всем ужасам. Победа, как бы ни был долог и труден путь к ней, ибо без победы нас больше не будет». Чуть позже, когда опасения Черчилля сбылись, и летчики британских ВВС отражали атаки немцев, он произнес удивительные слова. «Никогда в истории человеческих конфликтов не было стольких людей, столь многим обязанных, столь немногим». Мне это напоминает речение Наполеона.
Этим летом в Лондоне у входа в подземелье на улице короля Чарльза, перед которым теперь установлен один из легендарных британских истребителей времен войны «Спитфайр», собралось несколько тысяч человек. Они пришли отметить 70-летие именно этой речи премьера Уинстона Черчилля.
Вы знаете, Саша, мне очень нравится, что речь возведена в степень события и что возможно отмечать ее годовщину. 4 июня 1940 года Черчилль сказал в парламенте: Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на морях и океанах. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться на аэродромах. Мы будем сражаться в полях и на улицах городов. Мы будем сражаться на холмах. Мы никогда не сдадимся». Надо знать британский характер, и этого Гитлер не учел. Угроза не ослабляет волю британца к сопротивлению, но усиливает его характер. А Черчилль прекрасно понимал, что Гитлер не столько хочет завоевать Англию, сколько быть признанным империей, которой он восхищался. И Черчилль осознанно разжигал в нем ярость отверженного жениха. Взбешенный, выведенный из себя фюрер отказался от стратегического плана бомбить аэродромы и авиазаводы. А это единственное, что могло обеспечить ему победу. Он стал бомбить Лондон. Таким образом, тяжелой ценой, конечно, ценой многих человеческих жизней, но победа англичан была обеспечена.
И это были звездные часы Уинстона Черчилля.
Да. Когда его спрашивали, какую часть своей жизни он хотел бы пережить вновь, он отвечал: 1940 год. Каждое мгновение. Я думаю, что вот это сознание своего вклада в историю человечества в сочетании с английским юмором позволило ему произнести однажды остроумный, гордый и храбрый афоризм. Он сказал: «Я готов к встрече с Творцом». Другое дело, готов ли Творец к такому тяжкому испытанию, как встреча со мной? I'll never forget the people I met braving those angry skies. I remember well as the shadows fell, the light of hope in their eyes. And though I'm far away, I still can hear them say, thumbs up. For when the dawn comes up, there'll be bluebirds over.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Отто Дикс и золотое поколение Веймарской Германии». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Пекарь Кэрол Додж.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова обвинение заявило ходатайство о проведении повторной лингвистической экспертизы высказываний главы мемориала. Правозащитника обвиняют в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В Москве Тверской мировой суд сегодня оправдал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвиненного в организации несанкционированного митинга 12 сентября. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков Иса Хашагульгов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным спецслужб, Хашагульгов – один из руководителей действующей в Ингушетии группировки «Имарат Кавказ». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Лужков вышел на работу после недельного отпуска, который провел в Австрии. Мировые лидеры выразили сожаление в связи с решением Израиля не продлевать мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Японии и Китая найти выход из дипломатического конфликта, вызванного арестом китайского капитана японскими пограничниками. Президент Косово Фатмир Сейдиу подал сегодня в отставку. Причина этого шага – заключение Конституционного суда, признавшего, что президент нарушил закон, оставшись после своего избрания лидером партии «Демократическая лига Косово». В Румынии из-за массовых акций протеста полицейских сменилось руководство Министерства внутренних дел. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Следственного комитета Российской Федерации. Новое ведомство создается на базе Следственного комитета при прокуратуре России и является его правопреемником.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Отто Дикс и золотое поколение Веймарской Германии». Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Пекарь Кэрол Додж. Уже не в первый раз наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправляется в новую галерею в музей австро-немецкого модернизма, где с большим успехом устроена первая в Америке выставка страшного и великолепного художника Отто Дикса, одного из тех мастеров, который прославил искусство несчастной Веймарской Германии. Отто Дикс прожил долгую, особенно для его поколения, жизнь. Он родился в 1891 и умер в 1969 году. Но главной его жизни была Первая мировая война, а в его творчестве 20-е годы. Он ушел на фронт юношей с огромным талантом рисовальщика, а 4 года спустя вернулся из окопов профессиональным солдатом-убийцей. Таким он сам изобразил себя на автопортрете. Дикс вымещал демонов войны на бумаге. Его жуткий шедевр «100 листов графики». Этот цикл, который так и называется «Война», составляет главную ценность выставки. Это такое же сильно действующее искусство, как роман Ремарка «На Западном фронте без перемен». Трупы, уроды, инвалиды, опять трупы. Дикс не щадит зрителя, но его работы обладают магической силой. Они завораживают и не отпускают. Другие залы отведены портретом. И опять тут много пугающего гротеска, жестокости, даже садизма. И опять не отвести глаз. Тайна Дикса в его безмерном мастерстве. Как художник он сознательно ориентировался и продолжал традиции Северного Возрождения. Дюрер, Кранах, Брейгель, его компания. Но по дороге к ним и от них Дикс прошел через все школы своего времени. Кубизм, дадаизм, экспрессионизм. Современники считали его вулканом, могучим и непредсказуемым. Потомки отвели Диксу особое место. Он стал лицом или кистью веймарской культуры, которая вызывает у нас не очень внятное, но тревожное чувство. Удивление, зависть, страх. В конце концов, все мы помним, чем кончился этот ренессанс германской музы. Со времен того первого гётовского Веймара в Германии не было столько талантов, но они не изменили расклада. Возможно, потому, что первую немецкую республику, коррумпированную и беспомощную, никто не полюбил и не пожалел. Бельмо на глазу истории, короткая эпоха веймарской демократии до сих пор мучает своей незавершенностью. Ослепительно яркая и очень несчастная, она соблазняет примером и пугает уроком. В конце концов, мы не знаем, помогал или мешал веймарский режим появлению нацизма. Точно известно, что он его не остановил. То, что уцелело после лишней мировой войны, разительно отличалось от 19 века надежности. Новое перестало быть молодым, ибо оно не верило, что успеет вырасти. Не рассчитывая на проценты, жизнь торопилась прокутить добро. Порочная и бесстыдная, она погружалась в хаос, не находя себе ни в чем опоры. Из этой атмосферы выкристаллизировалось художественное течение веристов, новый объективизм или новая вещественность, к которым примыкал и Отто Дикс. В своем манифесте они прокламировали лояльность к позитивной, конкретной реальности. Поверхность сменила глубину, вещь – душу. Видимая, очень видная действительность, казалось бы, вернулась в живопись. Но это была не бесхитростная реальность невинного 19 века. Наоборот, эти двусмысленные отношения с действительностью напоминают те, что связывали наших акмеистов с символистами. Две ветви одного модернистского дерева. И те, и другие искали выход к запредельной реальности. Но они шли к ней разными путями. Как писал Мандельштам, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить. Немецкие художники строили эту башню к другому небу из вещей. Добротная, почти плакатная выписанность деталей на их картинах не приближает нас к жизни, а отдаляет от нее. Здесь нет ничего живого, потому что нет ничего настоящего. Вещи существуют наравне с людьми, одни не отличаются от других. Овеществив своих персонажей, Отто Дикс в своем эротическом цикле словно насмешку наделил их огромными сексуальными импульсами. Но когда эротику излучают не люди, а вещи, секс оборачивается фетишизмом. Вспомним фильм «Кабаре». Хотя все веймарское искусство было настроено на эротике, оно, в отличие от более гармонических эпох, не видело в ней ничего естественного. Тут царил культ неплодородия. И все же, несмотря на радикальность политических и эстетических взглядов, Дикс и его компания шли от традиции. Они были замечательными рисовальщиками, с ювелирным подходом к деталям. Война дала Диксу новые страшные темы. Но он решал их, переосмысливая язык старых мастеров. Поэтому работа Отто Дикса, вернувшегося в конце жизни к религии, заражает нас не только явным цинизмом, но и скрытой мистичностью. За пологом чуждого самому себе мира прячется иная реальность. Пусть о ней ничего не известно, пусть она даже хуже этой, но художник верит в силу искусства, способного вывести нас к инобытию, по ту сторону обесценившейся повседневности. Разговор о выставке Отто Дикса и веймарской культуре мы продолжаем с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, выставку Отто Дикса критики «Нью-Йорк Таймс» назвали замечательной, но недостаточной. Они сказали, что это только начало. И судя по тому, что происходит с музеем австрийского и немецкого искусства в Нью-Йорке, каждая выставка, которую они делают, собирает огромную аудиторию и вызывает огромный отклик у нью-йоркцев. У вас тоже?
Ну, конечно, потому что это любимый мой период вообще, может быть, в истории искусства. Если бы меня спросили, где бы я хотел жить, то я бы, наверное, ответил вот в Берлине Ваймарского времени. Это единственное место, на которое бы я поменял бы вот свое теперешнее пребывание.
Знаете, это была инфляция, нищета, голод, но это было время, когда немецкое, европейское искусство переживало свой взлет. Вот что интересно, ведь это поколение, которое прошло Первую мировую войну, это поколение, из которого вышло столько нацистов, это поколение, которое принесло столько горя миру, Германия считается золотым поколением, потому что в него входит огромная плеяда потрясающих творцов. И в этом отношении, я думаю, можно сравнить только с другим поколением, тем, которое жило в 20-е годы в Москве и Петербурге, не правда ли?
Да, это очень правильная параллель, и обстоятельства, при которых эти люди вышли на арену, они тоже чрезвычайно схожи, потому что вот трагизм ситуации в одном и другом случае, энтузиазм, с которым эти люди пытались участвовать в строительстве какого-то нового общества, жертвы, которые они принесли ради этого, и для тех из них, кто выжил, кто погиб, тоже печально, но те, кто выжили, я думаю, что для них сильнейшим испытанием было крушение идеалов их молодости.
Однако у меня есть ощущение, что веймарское искусство, искусство Германии, Австрии того периода, оно еще очень характерно именно для этого региона, для этой традиции. Оно необычайно мастеровито. И вот Отто Дикс, художник страшных сюжетов, всегда напоминал мне именно того художника, на которого он сам мечтал походить. Он считал себя вторым Дюрером, лучшим рисовальщиком мира.
Но, с другой стороны, я должен сказать вам, что не случайно Дикс был невероятно популярен, как и его собрат в этом сначала экспрессионизме, а потом вот в том, что по-английски называется новой объективностью, а по-русски называлось новой вечностью. Георг Гросс. Эти два художника были, еще нужно добавить, конечно, Мазареля, самыми популярными художниками в Советской России. Они начали выставляться очень рано, как только была прорвана блокада международная, и отклики на них были чрезвычайно заинтересованы, как на своих. Вот я перечитывал недавно рецензии, как мне представляется, замечательного арт-критика того времени Федорова Давыдова, где он необычайно заинтересованно пишет как раз о Диксе и всей этой группе, и задает сам вопросом, почему они так фокусируются на изображении проституток. Неужели самая главная проблема Германии, спрашивает он, это проститутки, неужели ничего другого нету? При этом признает мастерство и поучение значительность того, как они подходят к материалу для новых советских художников. То есть вот это вот братство ощущалось, это была критика, друг критиковал дружеской ссоры, абсолютно правильно. И поэтому во многом эти культуры развивались параллельно, там, не знаю, Сергей Третьяков и Бертольд Брехт. Это же тоже два побратима. То же самое происходило в кино, то же самое происходило в музыке.
Еще Геббельс, когда все начиналось его деятельность, с того, что он принес фильм «Броненосец Потёмкин» и сказал, вот чего я хочу от вас.
И еще добавил, что песни нацистские были такие же, какими являются коммунистические песни Ганса Эйслера. Как раз вот в нашей музыкальной части, связанной с выставкой Отто Дикса, я хочу показать, как происходило вот это вот взаимное перекрещивание и взаимное оплодотворение культур веймарского и большевистского периодов Германии в России. И начнем мы с камерной музыки номер 2 Пауля Хиндемита, одного из ведущих представителей музыкальной вот этой новой вечности. Причем тема, которую я сегодня выбрал для этих музыкальных фрагментов, тема, которая объединяет все эти музыкальные фрагменты, это урбанизм. Как музыка, новая музыка стала изображать новый город. Потому что в живописи это была революция, совершенно новый подход к изображению города. Город появился где-то в середине XIX века, как вот
начиная
такой сюжет.
Начиная с Бодлера,
да,
наверное.
Бодлер, да, конечно. Но экспрессионисты сдвинули вот это изображение совершенно на новую ступень. Это погружение в эту лихорадочную суету.
Вспомнить Маяковского или Ота. Да, это все фигура одного порядка.
Мелькающие вот эти сверкающие огни, люди. Этот способ изображения города остался современным и спустя уже 80 лет. Так что музыке тоже, то, как музыка стало изображать вот это лихорадочное движение города, не изменилось ничего. Эта музыка, которая прозвучит в исполнении Святослава Рихтера и оркестра студентов Московской консерватории под управлением Юрия Николаевского, она может точно так же отображать и современный Нью-Йорк. Знаменитый композитор, тесно связанный с этим новым подходом к урбанизму в музыке, это Курт Валь, конечно. С ним связано тоже наше представление о том, какова музыка современного города, хотя это тоже музыка 20-х годов. И сегодня я хочу показать не то, что мы всегда вспоминаем, когда говорим о Вайле, не его музыку из трёхгрошовой оперы на текст Брехта, а очень неожиданно его, так называемую, академическую музыку, в частности, концерт для скрипки с оркестром 1924 года, в котором мы к величайшему изумлению можем услышать сегодня звуки скрипичного концерта Шостаковича, написанного уже в начале 50-х годов. Наконец, мы переходим к музыке самого Шостаковича, к музыке, которую написал в начале 30-х годов для фильма «Золотые горы» режиссера Сергея Юткевича. Я этот фильм видел, фильм замечательный. Юткевич начинал снимать этот фильм как немой, но в процессе работы пришел звук, и по приказанию Сталина были выделены специальные средства для того, чтобы переделать все начать заново, и сделать этот фильм звуковым. Пригласили Шостаковича, и он сочинил, в частности, вальс с гавайской гитары, которым мы можем ощутить следы прямого влияния Курта Вайля. Причем любопытно, что фильм рассказывает историю крестьянского парня Петра, который приходит в большой город, поступает на огромную фабрику, и там из него пытается сделать Штрейкбрехера, подговорить его убить организатора забастовки. В конце концов, этот план хозяина завода и его прихвостней срывается, разумеется, и Петр присоединяется к революционерам. Таков сюжет фильма. Это очень напряженное, динамичное, эффектное зрелище, которое стоит посмотреть всем любителям революционного кино. А музыка Шостаковича случился парадокс. Вальс, который был сочинен как музыка обличающая, вот владельцев, ее играет в фильме владелец, сын владельца завода, превратился в очень популярный номер в Ленинграде 30-х годов, который играли на всех,
бывает.
На всех танцплощадках.
Отрицательный герой всегда становится положительным.
Будем надеяться, что Шостакович тогда заработал какие-то неплохие деньги, которые позволили ему сочинять и какую-то другую музыку, но номер чрезвычайно эффектный, в нем использована гавайская гитара, и действительно под эту музыку спокойно может танцевать и сейчас.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит радиоочерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Cinnamon, zucchini, raisin.
Вот этот хлеб с корицей, этот с кабачками, а вот с изюмом, с укропом, с абрикосами.
Dill, apricot.
Кэрол Додж перекладывает на широком самодельном прилавке буханки и батоны.
The one is the jalapeno, so that has grated pepper jack cheese in it.
Этот хлеб называется халапеньо, испанский сорт. В нем сыр и перец халапеньо. Бывает очень острый, откусил и прослезился. Называется горячий хлеб, а мой не горячий, а тепленький.
This is just slightly hot, so it's warm.
Дома я отведал халапеньо. Он приятно обжигал небо. Потом попробовал купленный у Кэрол хлеб с сыром и укропом. И понял, что обед придется отложить. Я уже сыт. После товара, который печет Кэрол, обычный магазинный продукт кажется пресноватым. У нее какая-то особая неотбеленная мука. Вместо сахара мед и патока. В тот раз рядом с Кэрол торговали хлебом 2 восьмилетних внука. Когда-то, говорила она, точно так же мне помогали дети.
When they were little, they used to sell the bread, so they were meeting people all the time, making change.
Они у меня считали, сколько муки надо купить, сколько теста положить в духовку. Лет с 8 продавали хлеб, научились считать лучше, чем большинство их ровесников.
You know, my kids could do probably better than 75% of the kids in public school, probably.
Всех своих 4 детей она учила дома. Кэрол, почему? У вас же в районе есть приличные школы.
But there was some stories coming home. It's a little bit too much violence.
Дети возвращались из этих школ домой и такие истории рассказывали. Драки там, матершина. Один мальчишка погнался за другим с железным прутом. Так что я сказала нет. Спасибо за такую школу.
There's a lot of foul language, and I just said no, thank you.
Но домашнее обучение – это ведь в какой-то степени изоляция от других детей.
It is, but I think it's a good isolation. That was the main reason I brought them home.
Да, но это хорошая изоляция. Кроме того, были другие семьи, где учили детей дома. Мы встречались, ездили вместе в спортзал, на экскурсии. Каждую неделю ходили в церковь, и мои ребятишки встречались там с другими детьми.
And they went to church each week and met kids there.
Но учить четверых детей разного возраста...
Just we had all of our textbooks. So we would read and study, and we had workbooks.
Есть специальные учебники для домашнего обучения. Мы их читали вместе. К нам домой приходил учитель музыки, и на пианино я тоже научился играть, как и дети. Так что они и я учились одновременно.
And we had a piano teacher that came in, so it was them learning and me learning at the same time.
Свой дом Кэрол и ее муж Джерри много лет назад построили своими руками прямо посреди леса. Часто ходили с детьми, а сейчас вот с внуками, рыбачить на пруд и на соседний ручей. Летом у них байдарки, зимой снегоступы. Как-то я водил детей гулять в лес, и мы набрели на лисенка. Совсем маленький, видимо, только что родился. А мать или охотники застрелили, или койоты загрызли. Принесли мы лисенка домой, отпоили молоком. С этого и пошло. Стали помогать другому зверю. Олени, дикие кролики, бобры. Я застал у нее на ферме только оленей. Они ходили по просторному загону и не обращали на нас внимания.
People bring them to me. My name is on a list.
Нет, я не подбираю зверей в лесу. Мне люди приносят. У ветеринаров и лесников есть мой телефон и адрес. Как называется эта моя работа? Я wildlife rehabilitator, что можно перевести как лекарь или ментор диких животных. Но это занятие добровольное. Работой не назовешь, мне за это не платят.
But that's all volunteer, so it's not an occupation.
Зимой Кэрол подрабатывает как подменная учительница в начальной школе. Как-то прибегают дети в класс и говорят, что ко мне пришел олень. Как он меня выследил? Ведь от дома до школы 4 километра. Смотрю я в окно класса, а олень стоит прямо за окном. Поглазеть на него сбежалась вся школа. Предлагали вызвать лесников, охотников.
And I called my husband. He happened to be home that day.
Я позвонила мужу. Хорошо у него был в этот день отгул, и он сидел дома. Муж приехал, и мы с ним плиткой гранул и заманили оленя в микроавтобус. Отвезли его в район Нортвилл. Это малонаселенная местность, 50 километров от нашего дома. Уж думаем, теперь-то он нас не найдет. Когда мы туда подъезжали, возле лесной дороги стояло несколько оленей. Все убежали, один остался. Мы открыли дверь, и наш олень, и тот, дикий, потихоньку подошли друг к другу. Мы развернули машину, а олени вместе отправились своей дорогой. Такая картина. Я аж прослезилась. Но, Кэрол, ведь такие привыкшие к человеку животные – легкая добыча для хищников и охотников.
They do get somewhat tame, so that could happen.
Да, они становятся немного ручными, но я стараюсь их выпускать не сразу, а постепенно. Например, когда олени подрастают, они легко перепрыгивают вот эту оградку в загоне, побродят день в лесу, а на ночь возвращаются. Но все реже и реже, а потом не приходят совсем. Привыкают жить в лесу.
So that you're taking care of them still a little bit while they're getting used to being wild.
Ее муж Джерри – заядлый охотник, но в районе фермы он с ружьем не ходит, знает, что тут могут быть питомцы жены.
He has to hunt farther away. Actually, quite a ways. Sometimes he gets...
Он охотится далеко отсюда. Иногда в южной зоне штата Нью-Йорк, это 300 километров от нас. И еще поближе, на фермерской земле к востоку от города Саратога. Фермеры не любят, когда олени едят их кукурузу. Так что все рады охотнику.
They don't like the deer because the, you know, bothering the corn. So they're glad to have him come hunt.
Никто из ее четверых детей охотником не стал. Ведь они, говорит Кэрол, больше времени проводили со мной, а не с Джерри.
I did have a porcupine once. Still had the placenta, because the mother got run over by a skitter.
Однажды у меня был дикобраз, его мать задавили на лесоповале, и детеныша привезли мне еще в плаценте. Иголочки на нем были совсем мягкие. Подрос, стал такой забавный, играл с детьми. Мы разрешали ему бегать по участку. Как-то видим, что у одной нашей козы из головы торчат иглы дикобраза, и мы поняли, что его надо переселять в лес. Так кто же из них на кого напал?
Probably the goat butted the porcupine and got a headful.
Наверное, коза хотела боднуть дикобраза. Решила, что она большая, он маленький. Но не тут-то было. Зверьку исполнилось уже 3 месяца, иголки на нем отвердели.
It was probably about 3 months old when we released it. By then they were hard.
Кэрол, а кем у вас работает муж?
He is a truck driver. drives concrete trucks. Oh, it's all over the area.
Он шофер грузовика, развозит цемент из города Гленн-Фоллс. Бывает километров за 150. Сколько зарабатывает? 1045 в год. И я 1006 как пекарь. А зимой еще немного, как подменная учительница. Общий доход на семью выходит 1055 в год.
It'd probably be close to 55,000 if you added his and mine together.
И на эти деньги вы кормите еще и свое зверье. Клетки для них строите, выгородки.
A lot of my cages were donated.
Многие клетки мне принесли или сделали друзья и знакомые. Я поместил объявление в местной газете о том, что мне нужны клетки и строительные материалы для них. Мы с сыновьями сделали изгородь. На корм в лесу полно молодых веток с листьями, а к концу лета люди привозят мне палые яблоки и тыквы.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Соломон Волков и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш новый электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо. Но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем. Чтобы с семьей жить хорошо, квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди. И почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале, 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.